возвращается к домашним ларам, всегда говорили, что ни у кого нет таких прелестных глаз, как у Лизы Бахаревой. Все и личико с несколько вздернутым, как сказать, курносым задорным носиком дышит умом, подвижностью и энергией, которую читатель не мог не заподозрить в ней, глядя, как она поднималась с лавки постоялого двора. Другую нашу героиню мы уже видели на крылечке. Читатель, конечно, догадался, что эти две девушки – героини моего романа. Глядя на сладко спящую подругу и раскачивающуюся в старческой дреме Абрамовну, Евгения Петровна тоже завела глазки и тихо уснула под усыпляющие звуки бубенцов. Они, ровесницы с Лизой Бахаревой, вместе поступали в один институт, вместе окончили курс и вместе спешат на бессменных лошадях, каждый под свои родные липы. На взгляд Евгения Петровна кажется несколько постарше Бахаревой. Но это только так кажется. На самом деле тоже 18-й год, что и Лизе. Марина Абрамовна недаром назвала Евгению Петровну красавицей. Она действительно хороша, если бы художнику нужно было изобразить на полотне известную дочь, кормящую грудью осужденного на смерть отца, то он не нашел бы лучшей натурщицы, как Евгения Петровна Гловацкая. Стан высокий, стройный и роскошный, античная грудь, античные плечи, прелестная ручка, волосы черные-черные, как вороненое крыло, и кроткие умные голубые глаза, которые так и смотрели в душу, так и западали в сердце. Говоря, что мы на все смотрим и все видим, мы не боимся страстей, но от дерзкого взора они в нас не вспыхнут пожаром. Вообще в ее лице много спокойной решимости и силы, но вместе с тем в ней много и той женственности, которую прежде всего ищет раздела, ласки и сочувствия. Теперь она спит, обняв Лизу, и головка ее, скатившись с подушки, лежит на плечике подруги, которая перед нею кажется сущим ребенком. Няне Марине Абрамовне 50 лет. Она московская солдатка, давно близкая слуга семьи Бахаревых, с которой не разлучаясь уже больше 20 лет, о ней говорят, что она с душком, но женщина умная и честная. Кучер Никитушка лет 5 тому назад прожил полстолетия, а когда ему было 35, он участвовал с Егором Бахаревым в похищении у одного соседнего помещика дочери Ольги Сергеевны, с которой потом его барин сочетался браком. И со своей полковой церкви, в своей полковой церкви и навсегда забыл услугу, оказанную ему при этом случае Никитушкой. Никитушка ходил с барином и барыней по походам, выучился готовить гусарское печенье, чистить сапоги, нянчить барышню Елизавету Егоровну, который он теперь везет домой после долголетнего отсутствия, своего Никитушки ничего не было. Ни жены, ни детей, ни кола, ни двора. И он сам о себе говорил, что человек походный. Целый век он изжил, таскаючись, и только лет с 8 приютился оседло, примостив себе кроватку в одном порожном стойле господской конюшни. Тут он спал лето и зиму старую собакою, Роской, которую щенком украл шутки ради у одного венгерского пана в 1849 году. На барина своего отставного полковника Егора Николаевича Бахарева он смотрел глазами солдат прошлого времени, неизвестно за что считал его своим благодетелем и отцом, командиром, разумея, что повиноваться ему не только за страх, но и за совесть. Сам Бог повелевает. Кругло говоря, и Никитушка, и Марина Абрамовна были отживающие типы той старой русской прислуги, которая рабски снисходительно относилась к своим господам и гордилась своей им преданностью. И тот, и другая сочли бы величайшим преступлением, достойным, если не смертной казни, то, по крайней мере, церковной анафемы, если бы они упустили какой-нибудь интерес дома Бахаревых или дома смотрителя уездного училища Головацкого. Дружба старика Бахарев со стариком Головацким, у которого Бахарев нанимал постоянную квартиру, необходимое ему по званию бессменного уездного предводителя дворянства, внушало им священное почтение. И к старику Головацкому, и к его Женечке, подруге и приятельнице Лизе. Теперь тарантас наш путешествует от Москвы. Уже 6-й день, им остается проехать еще верст около 100 до уездного города, в котором растут родные липы наших барышень. Но на дороге у них близехонько есть перепутье. Глава 3. Приют безмятежный. Спокойное движение тарантаса по мягкой грунтовой дороге со въезда в московские ворота губернского города вдруг заменилось несносным подкидыванием экипажа по широко разошедшимся неровным плитам безобразнейшей мостовой и разбудило разом всех трех женщин. На дворе был 11:00 утра. «Город?» – спросила проворно вскочив Лиза Бахарева. «Город, матушка, город!» – отвечала старуха. «Город! Жени, город приехали!» – щебетала Елизавета Егоровна, толкая уже проснувшуюся Головацкую. «Слышу, Лиза, или лучше сказать, чувствую!» – отвечала та, охая от получаемых толчков, но все-таки еще придерживаясь подушки. «Да, тоже еще мостовой зовется», — заметила Лиза. «И, матушка, все лучше болото, что у нас-то в городе», — проговорила няня. «Да у нас, няня, разве город? А что же наш такой красавица? да черт знает что. Но ты уж хоть у тетеньки-то этого своего черного-то не поминай, а? Приучил тебя такой гадость вспоминать. Девушки засмеялись. И Головацкая, вставшая, стала приводить себя в порядок. Между тем тарантас, прыгая по каменным волнам губернской мостовой, проехал Московскую улицу, Курскую, Кромскую площадь, затем Стрелецкую слободу, снова покатил по мягкому выгону и через полверсты от Курской заставы остановился у стен девичьего монастыря. Монастырь стоял за городом, на совершенно ровном, как скатерть, зеленом выгоне. Он был обнесен со всех сторон красной кирпичной стеною, на которой по углам были выстроены четыре такие же красные кирпичные башенки. Кругом никакого жилища, только в одной стороне две ветряные мельницы лениво махали своими безобразными крыльями. Ничего живописного не было в положении этого пригородного монастыря. Как-то потерянно смотрел он своими красными башенками, на которые не было сделано даже и всходов. Ничего-таки ровно, ничего в нем не было располагающего ни к мечте, ни к самоуглублению. Это не то, что пустынная обитель, где есть ряд келий, темный проход, часовня у святых ворот с чудотворной иконой и возле ключ воды студеной. Это было скучное, сухое место. В двух стенах монастыря были сделаны ворота, из которых одни были постоянно заперты, а у других стояла часовенка. В этой часовенке всегда сидела монашка, вязавшая чулок и звонившая колокольчиком, приделанным к кошельку на длинной ручке, когда мимо часовенки брел какой-нибудь прохожий. Возле часовни, в самых темных воротах, постоянно сидел на скамеечке 70-летний солдат, у которого еще, впрочем, осталось во рту 3 зуба.